«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». Ну, также вы можете видеть этот эфир во всей метавселенной Эхо. Смотрите, где вам удобнее. Главное, будьте с нами. И сегодня вы будете с нами ради того, чтобы послушать об очередном герое программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». Это Йозеф Пилсудский. Мы вообще стараемся ориентироваться на тех людей, которые так или иначе имеют славу отцов нации. Не каждый из наших героев полностью подходит под это определение. Но вот Йозеф Пилсудский, наверное, в наибольшей мере среди тех, о ком мы рассказывали в течение последних программ, подходит вот к этому почетному титулу. Ну и рассказывать будет вам, конечно же, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин и призываю всех подписываться на канал «Ищем выход», ставить нам лайки, это для нас очень важно, не менее важно, чем ваша финансовая поддержка. Загляните в описание программы, посмотрите, как вы можете нам помочь. Ну и я по ходу напомню обязательно о том, как это делать. А сейчас давайте начнем с, ну, наверное, с самого начала, как всегда, с юношества, детства и рождения нашего героя.
Да, наш герой Юзеф Пилсудский, если не родитель польского государства, то его возродитель. После более чем векового перерыва Польша возродилась, обрела независимость. И ну, вот то, что вы упомянули, отцы нации, да, вообще любому диктатору это очень нравится. Отец нации, отец народа, как вот приятно. Но в случае с Пилсудским это хотя бы в какой-то степени верно. Ну и коротко, да, персонаж по-своему яркий, который через сложную борьбу пришел к вершине власти и к диктатуре, не получил ее по наследству или вот цепочки недоразумений, и через это все равно он, ну, в Польше, разумеется, это культовый персонаж, но, как деликатно говорят, противоречивый. Диктатура же была, несправедливые решения присутствовали, а время какое было сложное. Ну и давайте тогда разбираться, до какой степени он национальный герой, до какой степени диктатор. И здесь, в отличие от некоторых других героев нашего цикла, рождение, да, и у Юзефа Пилсудского ничего пролетарского не просматривается. Старинный дворянский, шляхетский, соответственно, в польском случае род. Оба его родителя ведут старинную родословную, уважаемая семья. А родился он около Вильно, как тогда говорили, около Вильнюса, то есть на территории современной Литвы. Но, тем не менее, это часть бывшей Речи Посполитой. Нас периодически, да, с вами поправляли даже, да, не раздел Польши, не передел Польши, а Речи Посполитой. Это была вот такая уния польско-литовская. Ну так вот, он родился около Вильны в родовом имении, и семья многодетная, и тоже вот такие удивительные параллели в случае с Пилсудским. Он второй сын у своих родителей, немного старше Ленина, а Ленин тоже второй сын. И у них, значит, у обоих есть старшие братья. Так вот, старший брат Володи Ульянова Александр и старший брат Юзефа Пилсудского Болеслав были не просто хорошо знакомы, а были вместе участниками заговора, то есть организации покушения на Александра III неудачного. Ну, а оба были арестованы, и Александра Ульянова, соответственно, повесили, казнили, а Болеславу Пилсудскому в последний момент Александр III милостиво заменил смертную казнь на 15 лет заключения. Вот такие вот параллели. На этом мы там немножко вперед забежали, а пока что учеба в гимназии, соответственно, Виленской, мальчик способный, но не блестящий. Тоже вот любопытное обстоятельство. В той же самой гимназии, где учился Пилсудский, учился Дзержинский, еще один известный нам польский дворянин. Ну, правда, там большая разница, у них в возрасте 10 лет, поэтому одновременно они не учились, потом враждовали, никакого уважения между ними не было, и вот эти вот это вот аристократическое происхождение пригодилось для того, чтобы какой-нибудь союз был. А вот то, что в гимназии действительно произошло, и историки специально отмечают, что уже в 15 лет Юзеф Пилсудский, еще будучи вот учащимся, основал такой вот кружок изучения родной истории. Вот я же по рождению поляк, по-польски говорю, а почему мы не в независимой Польше, а что случилось? А давайте почитаем книги, давайте вот об этом поговорим. А разве такое может быть, чтобы Польша навсегда исчезла? Ну, понятно, что такие крамольные разговоры для любой империи преступные. Ну, пока что вот далеко не зашло до этого дела, хотя это же и сейчас в нынешней Российской империи. Путинск, когда начнешь изучать историю родного края, начнешь задавать какие-то лишние вопросы, а что, мы всегда разве были под московским игом? А что, разве вот всегда эта империя существовала? И даже вот 1000 лет назад, ну, потом через это уже приходят непозволительные мысли, рассуждения, ну, как это в империи терпеть? А Юзеву в Пилсудску пока везет, пока что вот он не попал под подозрение, и поступает в университет в Харькове на медицинский факультет. Мог бы быть врачом, наверное, лечить людей. Тем более, все равно сам по себе интернационализм-то происходит. Родился на территории Литвы, поступает в университет на территории Украины. Понятно, что хорошо владеет русским языком. То есть такой вот, вроде бы, житель империи, да еще и вот профессию, какую выбирает миролюбивую. Только вот это же все равно империя. И какие вот тоже параллели с нынешней реальностью? Следует арест в скорости студента Пилсудского. За что? За участие в несанкционированной акции. Никого не убил, ничего не украл. Но вот, видите ли, студенты захотели проявить какую-то активность, высказать свою гражданскую позицию по какому-либо вопросу, ну, неважно, что там справедливость была или несправедливость, это арест, соответственно, ну, тогда не было такого понятия буквального уголовное дело, но все, ты уже неблагонадежный. Это особенно вот по прошествии, это, соответственно, 19 век, сейчас 21 век, мы вообще и не мечтаем уже, чтобы студенты какую-то активность проявляли, а с неправильными цветами на значке вышел там или неправильную одел там, сине-желтую какую-нибудь футболку, все, уголовное дело. Все примерно то же самое было, ну вот при власти Александра III, человека ограниченного, который мечтал создать, ну, принудительно проводил такую русификацию, что при Николае II все это усилилось, нет никакой Польши, есть Привислинский край, зачем какой-то польский язык? Пусть все говорят на русском языке, а хорошо бы еще и без католичества заодно. Вот укрепляет это имперские власти. Ну так вот, после вот первых арестов последовало уже более серьезное преступление со стороны властей, потому что оказался Юзеф Пилсудский фигурантом очередного дела, очередного ареста, потому что он был проводником в Вильнюсе. Ну, Вильнюс ему не чужой город. В детстве он был в имении, а потом вот учился уже в гимназии, да, и вот человек, допустим, просит вас поводить по Вильнюсу, показать нужные адреса, ты выступаешь проводником, а потом оказывается, что этот человек был государственный преступник. Вот то, что ты ему адреса показывал, неважно, знал ты, не знал, ты тоже вот соучастник государственного преступления. Для независимого суда это была бы, конечно, никакая не логика. Мало ли кого мы с вами могли бы подвести на своей машине или перевести на красный свет через улицу, а в империи все это преступление. Несмотря на то, что суд официально признал Пилсудского всего лишь свидетелем по этому делу, что он не мог догадываться о злодейской сущности человека, который водил, а если догадывался, то никакого соучастия в преступлении не принимал, 5 лет ссылки. 5 лет, человеку 20 лет вообще-то. Вот. Это вот-вот студент, на медика хотел учиться, никого не убил, ничего не украл. 5 лет, причем, ну как Россия это большая, это, соответственно, в Сибирь его отправляют, что там еще срок ему прибавили. И действительно, он 5 лет провел, это Иркутская губерния, от Иркутска еще на 500 или на 600 верст севернее, в город Киренск. И вот там вот он и провел 5 лет своей молодости, лучшие годы жизни, которые, да, должны были быть с 20 до 25 лет. Но понятно, что, как вот всегда, наверное, казалось империалистам, ничего-ничего, там вот посидит на морозе, на холоде, в чувство-то придет, вернется оттуда и будет вот благоразумный. Но ничего подобного не происходит. Во-первых, он там знакомится с поляками, которые были осуждены, сосланы еще за четверть века до него. Это вот участники польского восстания 1863-65-66 годов. Тоже, наверное, были у них интересные разговоры в ссылке. И поэтому, когда он все-таки в итоге освободился в 1892 году, то это был вообще-то такой уже завершенный революционер. Ну, правда, Сталин потом сделал правильные выводы, сразу всех убивать, причем неважно, реальные преступления совершал, нереальные преступления, просто по разнарядке в списке ли оказался. Единственная вот важная особенность, Пилсудский был, по своим убеждениям, плоть. до вот обретения Польши независимости достаточно убежденным социалистом. То есть, вот, значит, против буржуазии, за рабочий класс, за трудовое крестьянство. Ну, там и в ссылке, наверное, такая атмосфера была, соответствующая интеллектуалы, и вообще мода была так или иначе на марксизм. Но была и некоторая разница. Он как-то скептически относился, но особенно это позже было, когда участвовал уже в съездах интернационала, такому всеобщему социализму, вот такому глобальному, тотальному. Он говорил, вот хотелось бы как-то вот в Польше, в родной, независимой, вот, обеспечить социализм, справедливость, а что там будет с другими странами, ну вот не хотелось бы ждать, пока все созреют для этого. Ну тогда еще же Членин потом придумал, да, что в отдельно взятой стране может быть победа социализма, а до этого Маркс считал, что только везде. Соответственно, надо ждать каким-то более передовым странам, пока более отсталые, Россия-то отсталая, Маркс вообще ее презирал, поэтому его не все работы даже переводили. Ну так вот, а тут вот, видите ли, крамола, высказал Пилсудский, не хочу дожидаться, вот мне главное, чтобы в Польше был вот такой национальный социализм. Ну, национальный не для того, что не как у Гитлера же тоже был социализм национальный, только еще вот с антисемитизмом. Тут вот Пилсудский хотел только в рамках вот собственного польского независимого возрожденного государства.
Призвать вас всех, уважаемая наша аудитория, к тому, чтобы вы зашли в описание программы и посмотрели, как нам можно помочь. У нас нет других источников финансирования, кроме вас, поэтому мы к вам и обращаемся с тем, чтобы вы сделали донат, если вам позволяют это ваши обстоятельства. Способы мы приготовили самые разные, начиная от простого перевода по номеру мобильного телефона, заканчивая подпиской, криптовалютами, в общем, там разные, всякое перечислено. Посмотрите, что именно, и сделайте донат в размере, ну, который вам кажется уместным. Возможно, столько, сколько вы считаете возможным тратить на покупку газет или журналов. Поскольку у нас нет других источников финансирования, и мы можем позволить себе зависеть только от вас, поэтому мы очень благодарим каждого, кто сделал нам донат. Если не получается помочь деньгами, то тогда поставьте лайк, подпишитесь, это тоже очень помогает развитию канала и его продвижению. И огромное спасибо всем тем, кто уже это сделал. Делайте и дальше, поддерживайте независимую журналистику. Большое вам за это спасибо. Продолжаем, возвращаемся как раз вот к тому, что у нас наш герой и идей поднабрался, и готов приступить к реальной работе.
Возвращается из ссылки Юзеф Пилсудский, но вовсе не сломленным человеком, не подавленным, не разочаровавшимся, а наоборот, убежденным революционером, социалистом, социализм, как я уже говорил, правда, национальный, не всеобщий. Нам бы вот с Польши бы начать, чтобы там было хорошо трудовому народу, и, соответственно, это уже подполье, подпольная работа. Иди дальше, вот когда читаешь все эти, это же затянулось на долгие годы, по заграницам, когда политзаключенные пытаются периодически возвращаться, очень опасно, могут арестовать, проводят съезды свои заграничные или форумы, или какие-нибудь конференции, и как тогда тоже многим казалось, все это бессмысленно и бесполезно. Ну что, вот вы там собрались где-то у себя в Париже или в Берлине, да ничего не изменится. Ну в Берлине там лишний раз еще не соберешься для поляков-то, потому что часть Польши находится, входит в состав германской, соответственно, империи, часть в состав Австро-Венгерской империи. Не все же зло только от Москвы, сразу три там злодейские империи, справиться с ними невозможно, а вы что-то тут пытаетесь обсуждать. Вы бы хотя бы договорились бы, чтобы разрешили бы учебники, может быть, там на польском языке. Вот было бы уже хорошо, больше мечтать ни о чем не приходится, все это бесполезно, все бессмысленно, никто вас не выбирал, кого вы там из себя представляете. Ну все вот эти разговоры я просто слышу один в один, прямо вот буквально сейчас, а вот проецирую на события более чем столетней давности – все вот эти съезды, конференции, встречи, расколы партий. Никакого единства в этой оппозиции, конечно же, не было. Потому что были социалисты, были антисоциалисты, были и монархисты какие-то, которые между собой враждовали, были какие-то молодые, были какие-то более заслуженные. И все это, еще раз повторюсь, затянулось достаточно на долгие годы. Но вот обретались зато связи, велись дискуссии. Мог спорить Пилсудский с теми, кто был за реформирование империи из плохой в хорошую, в более демократическую, все один в один, примерно как сейчас происходит. Потому что сейчас тоже же есть сторонники обретения независимости отдельных частей Путинской империи, а кто-то говорит, нет, мы ее переделаем, и она будет такая вот реформированная, более демократическая. Ну так вот, и пока, как многим казалось, вся эта бесполезная, никчемная работа ведется, произошло очень важное событие. Россия империалистическая вступила в войну с Японией империалистической. И здесь Пилсудский проявляет уже достаточно редкую для тех вот борцов за свободу инициативу. Он ищет контакты с японскими империалистами. Потому что если Российская империя потерпит поражение, а может быть даже и сокрушительное поражение, это, соответственно, империю российскую ослабит и даст полякам шанс на вот, если уж не буквальное обретение независимости, то хотя бы окно возможностей, да, требовать каких-то больше прав, каких-то возможностей. Ну, мы же вообще знаем, что катастрофа в русско-японской войне привела вообще к русской революции. И были серьезные даже не волнения и даже не беспорядки, потому что одно только восстание в Лодзе чего стоило. Но здесь вот это опять-таки противоречивую фигуру Пилсудского. Это же он как предатель действует. Он же вот вроде как гражданин империи, а желает ей поражения не просто на словах, а готов включиться в эту борьбу, диверсии какие-то устраивать, передавать полезные сведения о передвижении воинских частей и японцам. Даже в Токио успел съездить, и не бескорыстно. Получил еще 10 тысяч фунтов. Огромные деньги на вот эту вот подрывную работу. Можно ли его за это осуждать? Человека, который мечтал возродить независимость своего родного государства. Ну, конечно, осуждать не будем. Хотя шел на союз с империалистами японскими, которые все, что они творили на Дальнем Востоке, ничего хорошего, в общем. Там отдельная история. Так вот, что тоже важно в этих событиях. Революция началась масштабная в Российской империи, и тут начинается очень серьезное противоречие в стане социалистов, потому что Пилсудский, он радикал, он за вооруженную борьбу, он вот за баррикады, за то, чтобы с оружием в руках отстаивать независимость, потому что не верит в то, что как-то иначе может получиться. А есть другие социалисты, которые говорят: ты что, смотри, империя пошатнулась, готовы идти на уступки, зачем нам кровище, если сейчас будет Государственная дума, у поляков там будет возможность представительства, туда будут избраны депутаты от Польши, вот, все же очевидно, и мы, соответственно, будем добиваться автономии, добиваться вот каких-то прав для своей собственной страны. Так вот постепенно, конституционным путем, мы вот далеко шагнем. А насилие – это путь в никуда, это только ожесточает сердца, это только разозлит царскую власть. В общем, дошло до того, что между вот социалистами польскими вспыхивает вооруженная борьба. Ну вот без особенного кровопролития, но тем не менее мирный-немирный путь, и вот начинают выяснять отношения силой. Это все, я за поляков вступаюсь, но в отечественной истории часто можно встретить все вот эти примеры, как только поляки обретают независимость, тут же начинают между собой выяснять, кто из них главный, и на этом все и гибнет. Сейм, а и сейм, и сеймики, а вот может быть решение только единогласным, ну вот это все потом якобы и приводит к краху. Все бы ничего, если бы мы не видели в 21 веке процветающее, богатое, успешное польское государство и агрессивное террористическое государство-изгой в главе с Путиным. Вот так вот, и здесь вот тоже любопытные идеи у Пилсудского, образованные вот от имени древнегреческого героя Прометея, прометеизм. То есть это значит дарить огонь. Вот есть империя российская, там и разные колонизованные народы. Так почему бы их всех не просто призвать к вооруженной борьбе, а не посодействовать им, чтобы они начали разрушать эту империю изнутри, впоследствии добились независимости для своих территорий, и тогда это все вот в том числе на будущее безопасности для Польши. Раз нет могучей империи, то и Польша уже будет не завоевать. Поэтому вот полезно не реформировать империю из плохой в хорошую, не надо питать иллюзий, хорошая она все равно никогда не станет или возродится. Ну, кстати, абсолютно прав. Оказался, как мы видим, в 21 веке. А вот надо искать себе союзников среди других, ну, пусть их называют сепаратистами, а в нашем случае тоже борцы за возрождение независимости своих территорий или за создание независимых государств. Ну, если это вот пример с Финляндией или Латвией или с Эстонией, там же не было независимости. С чего это вдруг Финляндия обрела независимость? Пусть будет или шведская, или русская, и все. Другой быть не может, говорят империалисты. Ну так вот, но тем не менее революционные события идут на спад. Опять Польша независимость не обрела. Восстание в Лодзе жестоко, в кровище подавлено. А ну, тупиковый, да, путь, казалось бы, ничего не получилось. Империя всесильна. кто-то у Пилсудского говорит, вот все из-за таких вот, как ты, а было бы все мирно, тихо, может быть, бы мы как-то добились бы большего, а из-за таких, как ты, царь разогнал Первую Думу, Вторую Думу, ужесточил избирательное законодательство, теперь вот гораздо сложнее. Ну, у Пилсудского свой путь, вот он не отчаивается. Правда, вот тут вот переходим к одному важному обстоятельству. Деньги-то откуда брать? На издание газет, на жизнь, на поездки, в том числе вот если надо вдруг в Токио, за границем. И это все печальная, конечно, страница революционных движений. Это насилие, грабежи, самое что ни на есть, реально. Кстати, как и у большевиков. Это значит, будем грабить банки, почтовые поезда, которые перевозят наличные, ну или просто отбирать какие-то ценности у тех, кого мы считаем нам идейно чуждыми. У богатых, у буржуев. Нечего, у них и так всего лишнего хватает. И возглавил как раз-таки вот это боевое такое своеобразное крыло, ну вот в параллель, да, с боевым крылом эсеров, которые больше даже терроризмом занимались, чем экспроприациями. Экспроприация все-таки больше большевистская была. Йозеф Пилсудский. И как вот там с ужасом говорили работники царской полиции, что он же просто поставил на поток обучение убийц, преступников, грабителей где-то вот в этом в своем подполье, потому что на каком-то этапе самые успешные из ограблений, когда они сумели 200 тысяч рублей наличными украсть, получается, да, из почтового поезда. Но тут, конечно, ничего хорошего, потому что все равно, значит, без денег оставляешь кого-то другого. В конце концов, страдают все. Вся эта Робин Гудщина, она, в общем, царство труда и справедливости, через это, разумеется, не придешь. Но, тем не менее, Пилсудский не унывает, это большие промежутки времени проходят. И он взрослеет, успевает жениться, но не отступается, как иногда говорят, там, да, отошел от активных действий, отошел от политики, вернулся к преподаванию, но это не Пилсудский. Потому что вот предчувствует он, что рано или поздно все эти империалисты между собой сплеснутся, и как бы нам к этому тоже получше подготовиться. И находит себе союзников в Австро-Венгрии. В Австро-Венгрии более либеральная империя. Там, например, не запрещают изучать украинский язык. Там существует типография. В Российской империи это было запрещено. Там вот нету... Ну, есть, конечно же, и автономия, есть и больше правосудия. Чего уж говорить, если убийцы эрцгерцога Франца Фердинанда, его же не казнили, а просто вот отправили в тюрьму, какие вообще вот независимые суды существовали в этой империи зла. Ну так вот, здесь находят себе пилсудских союзников для чего? Что вот мало ли там начнутся боевые действия с Россией, а если вы нам, австрийцы, еще что-нибудь пообещаете на будущее, то я смогу сформировать особые отряды, польские легионы, которые будут воевать с более враждебной нам Российской империей, тем более, что у них там Варшава, это наше сердце, и Вильна, где я родился, а у вас всего-то навсего Краков, ну, как-нибудь договоримся. Ну, я упрощаю, конечно же, события, но находит отклик все это в сердцах австрийских офицеров. В итоге это во время Первой мировой войны поляки воевали и на стороне германской армии, и австро-венгерской армии, и на стороне Российской империи, да еще и во Франции, в Антанте тоже, везде воевали. Но тут Пилсудский, конечно же, коварен, потому что одно дело, что он говорит австрийским офицерам, а другое дело, как он придумал концепцию. Достаточно вообще-то сложную, потому что надо сначала помочь Германии и Австро-Венгрии добиться разгрома, поражения, капитуляции Российской империи, а потом уже помогать Антанте, Франции и Англии, добиться разгрома Германской и Австро-Венгерской империи и их капитуляции. Тогда возникнет независимая Польша. План абсолютно утопичный, тем более как на него Пилсудский мог повлиять. Но, как мы знаем, все именно так и произошло. То есть вот тут какие-то способности правительские, вот какой-то такой государственнический взгляд, что все же это сравнительно короткий промежуток времени, да, Пилсудского, конечно, получается, присутствовал. Потому что все примерно так и стало происходить. Не то чтобы там поляки сыграли ключевую роль, но что было важно? Создавая вот эти вот национальные подразделения, чтобы поляков не разбросали по всем дивизиям, корпусам австро-венгерской армии, а чтобы они сплоченно воевали, это же важно и полезно, он и создавал будущее ядро армии для независимой Польши. Все это в итоге, получается, пригодилось. Лично во всем в этом участвовал. Более того, вот тут вот опять-таки немцы-то потом посчитали это предательством и коварством, Польша же была оккупирована Германией, ну, как Польша, Великое царство Польское, да, герцогство Варшавское, бывшее, вся та территория Польши, которая входила в состав Российской империи, была оккупирована немцами. Немцы для того, чтобы добиться лояльности, в том числе от польского населения, создали там такое вот полуправительство под своим контролем. Пилсудский, конечно же, туда вошел. Но как только Германия стала терпеть поражение или все стало трещать по швам уже на Западном фронте, это в 17 году, соответственно, тут Пилсудский вдруг начинает проявлять удивительное упрямство. Призывает поляков отказываться приносить присягу кайзеру Вильгельму, начинает саботировать все предложения о создании уже польских корпусов для борьбы с Антантой. Россия же капитулировала, все, Россия там повержена была. Под конец 17 года все это было уже очевидно, там уже в 18 году. Но Пилсудский упрямится, и все тут. В итоге немцы его арестовывают, отправляют его в тюрьму в Магдебурге, пытаясь добиться от него хоть какого-то компромисса, тем более он авторитетный, он популярный. А Пилсудский упрямится, и все, и готов. Вот, ну, он 5 лет в Сибири провел. Что там в тюрьме в Магдебурге, если тебя там не пытают, можно еще немножечко подождать. И в итоге опять вот получается, что интуиция его не подвела. Потому что в тюрьме в Германии он находился до ноября 1918 года, то есть вот до того момента, когда рухнул фронт, когда Германия потерпела жесточайшее поражение уже на Западном фронте, до этого добившись капитуляции от России, от Российской империи, соответственно, в марте, весной, в Германии триумф, осенью 18 года в Германии катастрофа. И немцам ничего не остается делать, как Пилсудского выпустить на свободу. И он уже в ноябре того же 1918 года триумфально возвращается или приезжает, потому что родной это город у него, это Вильня, Вильнюс, в Варшаву, где его встречают восторженные толпы. 18-й год, уже никаких сомнений нет, что Польша возрождается, никто ей воспрепятствовать не может. Капитулировали все три империи по очереди. Российская повержена, там смута и гражданская война. Германская империя капитулировала, и теперь ее Антанта и союзники будут делить. Австро-Венгерская империя не просто рухнула, а уже распалась на части, и границы тоже делят победители. И дальше начинаются сложные вопросы после краха империи. А границы Польши где? Вот это вот все согласны.
Максим, а давайте как раз вот на этом рубеже между Пилсудским в подполье, Пилсудским в ссылке, Пилсудским в тюрьме и Пилсудским, который уже является государственным деятелем нового польского государства, маленькую паузу сделаем, скоро вернемся.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Канал «Ищем выход». Весна будет.
Все так, все так. Плюс.
И возвращаемся к нашему герою, это Йозеф Пилсудский, как раз в тот судьбоносный момент, когда он с триумфом вернулся в родную Польшу, а эта самая родная Польша вроде как обретает независимость.
И все непросто. Ладно, там вопрос с границами будем как-то решать. Или за нас решат победители Антанта. Но внутри Польши, конечно, никакого согласия нет. Эту оппозицию хоть, ну, раньше хотя бы объединяла хотя бы как-то идея возрождения независимости, а теперь... А какая у нас будет независимая Польша? Монархическая или республиканская? Президентская форма правления или парламентская? А еще всем страшно, ну как не всем, точнее, правым страшно, что представители буржуазии, как там, да, называли, придут к власти социалисты, а потом коммунисты, а потом большевизм и все, крах, национализация. Соответственно, социалисты не доверяют ни монархистам, ни правым, потому что все это власть капитала, рабочий класс опять останется ни с чем, просто сменится царская власть на власти польских панов и помещиков, в общем, никакого доверия нет, множество разных движений. Ну, Пилсудский расстроен. С одной стороны, все счастливы, что Польша обрела независимость, а с другой стороны, начинают сложные вопросы. При всем при том, он пользуется огромным авторитетом. Он вроде бы может формировать правительство, но ситуация такая, что ему надо искать компромиссы, включать в правительство социалистов. Это очень не нравится представителям капитала. Вот не хочется всю эту марксистскую, да, терминологию употреблять. Понятно, что не нравится. Но социалистам не нравится, потому что а где вот радикальные перемены? Ну, там провозгласили 8-часовой рабочий день, это хорошо, гарантии рабочим, а где национализация-то? А когда мы отберем у буржуазии заводы и передадим их в руки рабочих комитетов? Ну, вот, соответственно, по коммунистическому пути. И здесь вот надо как-то лавировать, все это сложно, вот такого абсолютного авторитета у Пилсудского нет. Более того, его тут же подозревают в бонапартизме, популярная история, да? Сейчас устроит нам еще какую-нибудь свою собственную диктатуру, поменяется у нас русский царь на нашего собственного польского какого-то диктатора, кому это нужно, и вскоре следует мятеж. Поляки против поляков. Тем, которым не нравятся реформы вот эти вот социальные, вообще правительство не нравится, вообще почему я, а не ты, тем более, что всегда это сложный вопрос, кто кого там назначил, мало ли у кого какие заслуги, а кто еще раньше начинал бороться с царской властью. И хотя мятеж оказался подавлен, но это все очень расстраивает Пилсудского. Тем более, что на носу болезненные, сложные вопросы, как я уже упомянул, с границами. Границы Польши где? Это вот получше было Великому княжеству финляндскому, а так победители должны были бы их делить. Но когда там они соберутся на свою конференцию, все ли будут с этим согласны, и начинается первый серьезный вооруженный конфликт у поляков с украинцами. Потому что ну, Путин до сих пор не знает, да, что Украина давно существует, и что там возникло независимое государство первое еще до того, как Ленин захватил власть. Более того, это была народная западноукраинская республика, потому что множество украинцев проживало на территории Австро-Венгерской империи. Это вот Галиция, это вот все, что вокруг Львова. Но когда-то эта территория входила в состав Речи Посполитой. И при разделе Польши оказалась в составе Австро-Венгрии. И где там должна быть граница между независимой Украиной и независимой Польшей? Львов, он чей, например? И начинается вот война украинско-польская вот за вот эту вот будущую границу, пока Антанта еще не успела договориться или тоже не очень понимает, чье все это. В итоге украинцы терпят поражение, потому что они оказались в таком треугольнике между белыми, красными и поляками. Уходят они, соответственно, на территорию Украины. И это первая победа, а ведь для любого, ну, диктатора в том числе, это важно. Вот в прошлой программе рассказывали про Милошевича, военные поражения, и все. И кто же там к тебе будет прислушиваться? Вот чего Путин страшно и боится? Ему нужно хотя бы изображать, да, что у него везде сплошные победы, а то там народ богоносец начнет сомневаться, истинный ли царь. Так вот, но тоже вот в подробности погружаться, чтобы по времени все это успеть, все объяснить. Мы уже говорили, что Пилсудский, как человек проницательный, вполне разумный, правильно предполагал, надо добиться распада империи, а то она возродится, вместо царизма будет какая-нибудь другая. Поэтому вот непосредственно помогать белым не очень-то хотелось бы Деникину. Деникин за независимую Польшу, безусловно. Но дальше все начинаются какие-то сложности. Большевики же тоже не против независимой Польши. Начинается какой-то торг. И кто из них хуже? Кто из них опаснее? Вот Пилсудский на свою беду решил, что белые более сплоченные, более разумные, они вот победят большевиков, объединятся, начнут возрождать империю. А большевики, коммунисты – это хаос, это вот все безумие, он многих из них лично знает. Они просто доведут остатки, осколки Российской империи до полного разорения, и все это просто сгинет само по себе. Как он ошибался? В итоге так получилось, что Пилсудский не стал помогать Деникину во время летнего наступления в 1919 году. Наступление на Москву, занял значительные территории, но как будто бы остановился. Потому что если бы тогда Деникин и Пилсудский действовали бы согласованно, может быть, и рухнул бы большевистский режим, и все сложилось бы по-другому. Но вот Пилсудский тут допустил одну из своих роковых ошибок. Деникин проиграл. Красные его победили, Деникин в итоге вообще ушел в отставку, уехал в эмиграцию. Его место занял сначала Колчак, потом Врангель. А Пилсудскому все казалось, ну теперь большевики это сами все разорят. И как вот быстро столкнулся с реальностью. Потому что, опять-таки, спорты никуда не делись. Где граница независимой Польши? Да, в Москве на словах признают. А где она, граница? А с чего это вот поляки вдруг захватили Минск и Киев, кстати, успели в начале 1920 года захватить, а теперь Красная Армия, избавившись от главных сил белых, сможет сконцентрироваться и начать польский поход. Причем все это, с одной стороны, из-за того, что про границы четко не договорились, а с другой стороны, в Москве, конечно же, что нам эти польские паны, а потом нам надо же нести революцию на штыках в Западную Европу, идти на помощь немецкому пролетариату. А тут у нас какая-то Польша на пути, поэтому колоссальные силы Красной Армии, ну их, собственно, главных две, отправляются решительно на штурм Польши, и поначалу им сопутствует феноменальный успех. Проходят в короткий срок огромные расстояния, казалось, все рушится. Около самой Варшавы уже конные дивизии Тухачевского. И тут вот происходит то, что называется чудо на Висле. Тут, правда, не потому, что гениальным полководцем оказался Пилсудский или какой-то или как это, особая икона оказалась в руках у поляков. Да, это все надежда вот сейчас у Путина, да, какой-то такой, найти чудотворную икону, и все само по себе произойдет. Тут такая есть важная подробность, что оказались в составе польской армии очень способные дешифровальщики, которые смогли скрыть коды, которыми пользовались при обмене сообщениями и белые, и красные, и, по сути, просто знали практически про каждую часть, но на этом этапе в 2020 году уже было важно про Красную армию, где они находятся, куда они двигаются, какие у них планы. Поэтому, сконцентрировав в одном из направлений все доступные силы, Пилсудский со своими генералами нанес фланговый удар по армии Тухачевского, и все это привело к катастрофе. В реальности это была катастрофа Красной армии, когда пришлось тем, кто выжил, а десятки тысяч красноармейцев попали в плен, стремительно откатываться назад, оставляя город за городом, а потом переходить к переговорам. И в итоге вот этот триумф уже 1921 года. В Риге было заключено перемирие, когда и под давлением, в том числе и Антанты, была начерчена граница, но та еще до Второй мировой войны, и более-менее все с этим согласились и смирились. Ну, заодно обрели и получили признание в независимости страны Балтии. И вот только одно недоразумение, потому что вот под предлогом того, что мы боремся с красными, поляки еще Вильнюс захватили, и литовцам его не вернули. Это вот осложнило отношения надолго. Но Пилсудскому, наверное, было по-своему приятно. Все равно вот этот всегда маленький империализм, как опасен и как вредит. А главное, что не исполнилась вот мечта Пилсудского о том, чтобы создать, как он это называл, междуморье такое. Такую цепь государств от Латвии и Литвы через Белоруссию, Украину, Молдавию, Румынию, но между Черным и Балтийским морями, и отгородиться от этой вот бывшей царской империи, новой российской империи, потому что получилось, что граница-то все равно одна, прямая, никаких буферных государств не образовалось, Украина независимость обрести не смогла, ну и Польша тоже ей в этом, получается, не помогла, да еще и противоречия там, и обиды друг на друга остались, все это еще потом позже выплеснется. Но надо возвращаться к мирной жизни, надо как-то налаживать мирный процесс. А Пилсудский, он же триумфатор, он же победитель. Вот смотрите, он не просто отстоял независимость, а еще и Польша обрела такие достаточно внушительные внешние границы. То есть тоже, если кто не в курсе, надо напомнить, что значительная часть современных западных территорий Белоруссии и Украины тогда были в составе Польши. Правда, на Западе граница была немножко другая. Но, тем не менее, надо начинать мирную жизнь. И что с ужасом обнаруживает Пилсудский? Опять начинает его подозревать в каком-то бонапартизме. Да, победы, да, это прекрасно, да, независимая Польша, но пора уже отходить вот от этой всей вот диктатуры, пора как-то налаживать мирную жизнь, мирный процесс. Надо, чтобы парламент теперь принимал ключевые решения. Пилсудскому очень благодарны, но пусть, если он хочет включиться в политическую борьбу, участвует со всеми на равных условиях. Не может быть каких-то отдельно взятых привилегий. Об этом говорят его и бывшие политические противники, и действующие политические противники. Ну и получается, что создается парламентская республика, в которой парадоксальным образом самому Пилсудскому как будто вот никакого места не нашлось. Да, уважаемый человек, да, прекрасно. Ну, в принципе, очень похожа была история у Карла Густава Маннергейма, да, отстоял независимость Финляндии, а дальше участвуй в выборах, если хочешь, создавай свою политическую партию, ну, в правом уже поле. И к досаде Пилсудского пришлось ему смириться, но тут, правда, происходит такое удивительное событие. Он, в общем, постепенно уходит в отставку, в 22-м году своих постов передает все свои полномочия вновь избранному, не вновь, точнее, просто избранному президенту Польши Нарутовичу. И происходит ужасное событие. Нарутович пробыл президентом всего неделю, а через два дня после того, как ему официально передал свои полномочия, а у просто Пилсудского называл должность начальник польского государства. Представляете, какая должность? Начальник польского государства. Но это была временная диктатура. Вот тебе доверили, а теперь все, извини, как в Римской империи было. Внешнего врага нет, никто не нападает, тогда все, отходи в сторонку. И Пилсудский смирился, хотя ему было горько и обидно, но убивают первого независимого польского президента, убивает украинский националист. Потому что все тоже несправедливо, почему это моя родная Галиция, мой Львов, оказались в составе Польши, а они обрели тоже независимость. Может, как это галицийское должно было быть там государство. Ну вот, и все это очень потрясло Пилсудского вот после всех вот этих событий. Да, демократии, с одной стороны, вроде бы налаживается, а с другой стороны, ничего нельзя гарантировать. А дальше просто начинаются опять метания внутри. Собственно, уже Польши. Налаживать мирную жизнь сложно, кризис за кризисом, гиперинфляция, ну и опыта управления нет. В принципе, через это все европейские страны, разоренные Первой мировой войной, проходят. Но Пилсудский поначалу уходит вроде бы в отставку, не хочет принимать в этом никакого участия. Но когда начинается чехарда с правительствами, когда начинаются все эти экономические неурядицы, это после уже 1923 года, соответственно, он живет в своем имении, а к нему регулярно прибывают такие эмиссары, которые говорят: «Юзеф, нужна крепкая рука. Вот пока ты был у власти, все равно был порядок. Да, боролись с внешними врагами, а теперь пришли власти эти говоруны, эти вот политики, которые реально проблемы никакие решить не могут, да еще чуть что вынужден уходить в отставку, потому что ни у кого не получается формировать абсолютно большинство в польском Сейме, или потому что начинаются какие-то скандалы. В принципе, это прекрасный вариант, да, когда правительство уходит в отставку, не справившись. Но когда это повторяется, например, каждый год или каждые полгода, то тоже не зачем, что это за правительство такое? А нельзя ли какое-нибудь там понадежнее правительство, чтобы стабильность была пресловутая? И пока вот Пилсудский находится вроде как в стороне, к нему приезжают эти вот любители поговорить о том, что нужна сильная рука, то получается и народ немножко разочаровался в этой вот в демократии. Разговоры, экономика ослаблена, а был бы Юзеф у власти, навел бы там порядок железной рукой, вот и зажили бы. Особенно, когда нет опыта жизни в демократической стране. В общем, через это, через все мы до сих пор проходим в 21 веке. И то, что вот дальше произошло, это и есть начало диктатуры, приход к власти, к единоличной, по сути. Но все начинается так, подспудно, потому что выступает собственными заявлениями, это уже 1925 год, Пилсудский требует, например, чтобы очередное правительство уходило в отставку, раз не способно принять какие-то правильные решения, а одновременно со своими бывшими товарищами по вооруженной борьбе он ведет тайные переговоры о том, чтобы под предлогом учений надо бы поближе у Варшавы собрать надежные части из бывших, например, да, фронтовиков. И потом вот происходит майский переворот, когда действительно начинается короткая, по сути, гражданская война, уличные бои в Варшаве, и Пилсудский своими сторонниками силой захватывают власть. Для чего? Для того, чтобы навести порядок. И начинают наводить порядок радикальными методами. Ну, во-первых, там меняется полностью правительство, но Пилсудский, он же, в принципе, за демократию, поэтому пусть будут президентские выборы, но президента выбирает Сейм, а Сейм уже полностью под контролем у Пилсудского, поэтому Сейм выбирает его самого. Но Пилсудскому, вот тут тоже уже психологические особенности, президент, это ж ты кому-то чем-то обязан, тем, кто тебя выбрал, ему все это не очень нравится. Поэтому он, пользуясь уже таким безграничным авторитетом и опираясь на вооруженную силу, заявляет: я президентом быть не хочу, мне достаточно вот армию контролировать, А вот вам надежный человек, я вот за него призываю проголосовать. И фактически берет под контроль все государственное управление. Все это напоминает вот события уже путинской эпохи, да, когда можно уйти в 2008 году с поста президента, привадив Медведева, да, можно вернуться, например, когда ты все жестко контролируешь, весь силовой блок. И примерно то же самое происходит у Пилсудского. Ну, что-то в экономике, конечно же, никакого не происходит, но тем не менее, то, что вот он делает, это так называемая санация, да, вот стабильность, ну, хотя бы чехарда с правительствами заканчивается, начинают действовать какие-то рыночные механизмы, не то чтобы там всерьез жизнь наладилась, скорее там то, что, ну, какая-то относительная стабильность там возникает, но никакого развития. А главное, что к ужасу поляков возвращаются худшие времена, когда Польша была разделена между тремя империями, потому что нет справедливого правосудия, разгоняют любых забастовщиков. Что это такое? Что это за смутьяны? У нас сложное время, а рабочие вздумали бастовать, силы их разогнать. Справедливых процессов нет, появляются вновь политые мигранты. Люди из Польши вынуждены уезжать, потому что их преследуют, притесняют, публикуют против них дела о государственной измене. И все это, конечно же, следствие диктатуры Пилсудского. Но, тем не менее, он достаточно прочно к тому времени держался уже у власти, и даже его в заслугу ставят. Тут тоже надо подробнее объяснить два важных внешнеполитических обстоятельства. Потому что он в 1932 году заключил пакт о ненападении с Советским Союзом, а в 1934-м пакт о ненападении с гитлеровской Германией, на тот момент уже гитлеровской, да, в 1934 году. И с одной стороны, это же важно, пакт о ненападении, мирные договоренности, мирные соглашения. Но, во-первых, это не спасло Польшу никоим образом, потому что эти же две злодейские державы на нее напали и поделили в 1939 году, пока были Сталин и Гитлер союзниками, пока Сталинская империя и Германская империя действовали заодно. Ну, правда, Пилсудский до этого уже не дожил, но там и невероятно, что в отечественной истории можно встретить утверждение, что Пилсудский специально, вот его дружба, вот посмотрите, вот он вместе с этими вот нацистскими преступниками ручку им пожимает, все бы ничего, если бы после этого всего не приезжал бы в Германию Молотов, который жал руку всем подряд, не приезжал из Германии в Москву Риббентроп договариваться, да, о том, как мы поделим Польшу, поэтому тут, конечно, Пилсудского упрекать не в чем. А главное, что неожиданно в 1934 году, когда вот он вроде бы добился этой стабильности уже внешне, политически, как важно, договор о ненападении, как мы знаем, стоимость этих бумаг в случае империалистов никакой роли не играет. У него резко меняется ситуация со здоровьем. Он начинает всерьез болеть, всерьез слабеет, может даже упасть в обморок. А так он вообще мужчина был крепкий. Сибирская ссылка, 5 лет, да, лично принимал участие в боевых и до боевых еще в вооруженных грабежах и нападениях. А тут вот что-то произошло, ну, как впоследствии поставили ему диагноз, у него рак желудка. Ну, он не очень-то и молод, и потом уже за 60, и достаточно скоропостижно в 1935 году Пилсудский умирает, ну и получается в какой-то степени, как бы это кощунственно не звучало, вовремя. Не дожил он вот до катастрофы Польши, не дожил до того, чтобы ему пришлось массово отправлять своих политических противников в концлагеря, хотя концлагерь при нем возник, вот именно настоящий концлагерь, куда отправляли политических противников власти. И ну, там, понятно, первые враги. Это белорусские националисты, украинские националисты, те, которые недовольны притеснениями, запретами и ограничениями украинского и белорусского языка, но в том числе и поляки, которые недовольны вот просто этой диктатурой, а за это ли мы боролись, а где выборы. Ну вот он скоропостижно умер, и ему там организовали достаточно масштабные похороны. Все-таки герой – это человек, который возродил Польшу, отстоял эту независимость, возрожденную в ходе достаточно сложных вооруженных конфликтов, да еще и ведь какая всегда радость, перерастил землицы и Польшу, потому что, ну, тут тоже, если погружаясь в подробности, это так называемая линия Керзона, линия, по которой должна была пройти граница между Советской Республикой и Польской Республиками, она была, по сравнению с той границей, которая в итоге получилась, западнее. После Советско-Польской войны Польша стала больше, чем могла бы быть, но это все тоже недальновидность уже большевиков, переоценка им своих возможностей, но, правда, все потом Сталин вновь перечертил. И в итоге, вот резюмируя, да, это правление, в Польше регулярно говорят, да, фигура противоречивая, да, были и ошибки, но в целом заслуги человека, который через ссылки, через тюрьмы одержимо верил в то, что Польша обязательно обретет независимость и этого добился, образовал эту независимую Польшу, да, вот потом не справился, возможно, но и время было непростое. Тем более, это вообще была эпоха диктаторов. Везде были диктаторы в 30-е годы. Ну, соответственно, это был такой общий тренд. И в целом в Польше он пользуется, конечно, огромным почетом и уважением. Памятники, фильмы в школах изучают, проклятию не предают.
Давайте посмотрим на то, как выглядел наш герой в ключевые моменты своей жизни. Но перед этим я напомню вам, уважаемые зрители и слушатели, о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, каким образом вы можете сделать нам донат. Те деньги, которые вы готовы потратить на покупку газеты или журнала, вы можете отправить и нам. Для вас, я надеюсь, это не сыграет большой роли в плане вашего бюджета, а вот для нас... очень большую роль сыграет, потому что вас много, и в конечном итоге так и складываются те деньги, которые позволяют нам работать дальше, записывать новые программы, выкладывать их, расширять и углублять канал, и делать вашу жизнь немножечко интереснее, добавляя в нее те сведения, которые вы, возможно, не знали или не могли получить из других мест. Поэтому делайте донаты, и огромное спасибо всем тем, кто их уже сделал. Если вы присоединитесь к этим замечательным людям, то спасибо огромное и вам тоже. Да и вообще за подписку, за лайк, огромное спасибо всем вам. Мы существуем только с вашей помощью и благодаря вашей поддержке. Без вас нас бы не было. Продолжаем. Первое наше изображение – это... где он тут у меня?
Ну, просто вот я прокомментирую, да? Чудом сохранившиеся иллюстрации из детства, не у всех героев, о которых мы рассказываем, такое бывает. Это гимназия Вильна, в Вильнюсе, соответственно, в современном. Да, здесь четыре мальчика, но нам интересно два из них. Это два брата Пилсудских. Старший Пилсудский, соответственно, сидит, это Болеслав, да, а младший стоит. Ну и напомним, что старший брат оказался в итоге соратником. Александр Ульянова был приговорен к повешению, а в итоге оказался в 15-летней ссылке, а вот положил руку ему на плечо его младший брат Юзеф Пилсудский, который, ну, такой, придумали никакой ерунды, там мы пойдем другим путем, все вот это, да, большевистское наследие. Но у него был свой путь, что само по себе убийство царей не приведет к освобождению Польши. Нужно готовиться к этому более серьезно, более основательно, и в том числе нельзя бояться вооруженного тоже сопротивления, подготовки к этим событиям. И вот следующая иллюстрация в этом плане важна. Это Пилсудский, это вот мы перешагиваем, да, большой промежуток времени, уже в 1914 году, который одержим идеей создания польских легионов, да, пусть вот под контролем австрийских офицеров, да, в составе австро-венгерской армии, но тем не менее это ядро нашей будущей независимой армии, потому что у нас есть план. Сначала мы изо всех сил будем помогать немцам и австрийцам сокрушить Российскую империю, а потом мы будем саботировать все это в Германии, в Австро-Венгрии, что победил уже Антанта, французский с англичанами, и тогда уже Польша надежно обретет независимость. Ну,
можно было про Максим, Париж, слушайте, а как похож говорить этот прекрасный человек вот в военной эпохе Первой мировой войны на любого члена сталинского политбюро? Вот отчасти внешностью, а костюмом-то уж на 100%. Вот прям что Орджоникидзе, что Каганович.
Ну, такая эпоха была. Да, еще в сапогах, любители ходить, и тоже скромно. Не то чтобы увешать себя всего орденами, наградами, золотыми эполетами, ничего подобного. Это все, ну, мы знаем в какой-то степени. А потом Сун Юцен тоже ходил вот в похожей, да, одежде. А потом Мао Цзэдун тоже вот с этими кладными карманами. Вот какой я, мол, скромняга. Ну, тут за Пилсудского вступимся все-таки. Он отстаивал независимость в сложной борьбе своей родины, добился ее. Но вот в 14 году занимался этим совершенно непосредственно. А вот следующая иллюстрация, тоже 1920 год, когда триумф, соответственно, отстояли независимость Польши, не просто ее обрели, да, и никто ее вот так вот не подарил. Пришлось за нее бороться, и в том числе и с могучей, легендарной, непобедимой Красной армией, которая обрела опыт в гражданской войне, которая была многомиллионной, и тем не менее чудо нависли, разгром, катастрофа, победа над самим Тухачевским. И вот тут, конечно же, Я просто не стал упоминать, там очень много еще других персонажей в польской истории, которые командовали, которые были политиками, которые были соратниками или врагами Пилсудского, там богатая, насыщенная история у поляков. Все-таки он не до такой степени вот идол, идолище, там есть и другие герои. Но вот в 20-м году, да, вот он в шинели, это триумф, это победа. Ну, потом, как я уже рассказывал, а потом разочарование, когда из должности начальника
дальше, да.
государства тебе твои же соотечественники говорят, что ну, а теперь все, теперь эпоха демократии, давай как-то в рамках правового поля выбирайся там депутатом или кем ты там дальше хочешь быть. Ну, и вот мы перешагнем к четвертой фотографии, но это вот, я тут уже хочу вступиться. Это очень любят показывать пропагандисты и современные, и прежние, Пилсудские в компании с Йозефом Геббельсом, это вот потому что 1934 год, пакт о ненападении, и все умалчивается. Сколько вот ходили за ручку, здоровались, привечали у себя, тренировали немцев, которым было, немцам было же запрещено после Версальского мира иметь танки, авиацию, очень маленькая армия могла быть. Кто тренировал немецких танковых офицеров? Конечно же, советские офицеры, конечно же, у себя внутри. Для чего? Для того, чтобы потом помочь германцам возродиться, чтобы те напали на Францию, а потом мы тех и других легко завоюем. Поэтому сама по себе фотография не очень-то компрометирующая, потому что есть фотографии, где Молотов ходит и за ручку здоровается с Гитлером и со всеми остальными преступниками Третьего Рейха. А вот как культовый персонаж, ну это вот там следующая иллюстрация. Тут вот просто образ, который для себя придумал Пилсудский, он стал таким очень запоминающимся. Он очень нахмуренный, вот так вот, сдвинув брови, суровый руководитель. В какой-то степени этот имидж ему очень пригодился, потому что вот это да, вот это человек-руководитель, вот это настоящий вождь, все соответствует. А еще в военной форме, а еще со всеми наградами, а еще у него рука на сабле, хотя он не профессиональный офицер. Не, ну, у поляков культ конницы, конников, да, там, всадников. Но, тем не менее, это не буквальная история Пилсудского. Он не через командование конными армиями пришел к победе, но, тем не менее, для имиджа все это было полезно. Здесь вот все хорошо. Усатый, с саблей, в погонах, серьезный, нахмуренный. Ну и вот в Польше многие именно так воспринимают. Можно встретить много таких портретов. И вот память о нем, последняя фотография, потому что...
Тот же канонический образ,
очередь, да. Да, помнят его не как диктатора, не как человека, который вредил польской демократии, а который вот в этой сложной ситуации, Польша, которая обрела независимость в этих условиях хаоса, все-таки взял на себя ответственность определенную, наводил порядок, в общем-то, какой-то порядок относительный обеспечил, гражданская война никакая не началась, поэтому памятники, поэтому годовщины, поэтому почетный караул.
Ну вот на этом каноническом образе, отлитом в бронзе, мы и заканчиваем нашу историю про Йозефа Пилсудского. Напомню, это была программа «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». Канал «Ищем выход». Подписывайтесь, ставьте лайки. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Максим, всего хорошего, до свидания.
До свидания.
«Все так плюс».